Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем привет. Меня зовут Наташа Иванова. И сегодня на канале Тифлоинфо программа «Есть такая тема». И с нами Светлана Медведева. Она будет главной ведущей сегодня. Светлана, здравствуйте.
Добрый вечер всем, рада всех приветствовать. Да, меня зовут Светлана Медведева, но многие в интернете знают меня, возможно знают, возможно не знают, под псевдонимом Светлана. Тема у нас сегодня актуальная для многих, у кого есть детки, для родителей, но детки не простые, а детки, которые идут в этом году в первый, второй, третий, ну и любой другой класс, потому что у нас август на исходе, впереди 1 сентября, и по большому счету все мы задаемся вопросом, что нас ждет в начале нового учебного года, потому что прошлое полугодие, оно, в общем-то, оказалось для нас, для всех, большой неожиданностью.
Да, это действительно неожиданность была.
Да, большая неожиданность. Мы все оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и учителя, и родители в том числе. Поэтому вот хочется в нашей сегодняшней передаче поговорить о том, что было, и, конечно же, о том, что будет, потому что то, что будет, волнует всех заинтересованных родителей. Я тоже мама, моему сыну 9 лет, его зовут Олег, и в этом году мы идем в третий класс. То есть такой тоже достаточно ответственный момент, третий класс, еще четвертый, а потом переход в старшую школу. Поэтому мы тоже переживаем.
Ну, а я вам сегодня буду помогать, буду зачитывать сообщения, которые будут от наших слушателей приходить. Поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Буду их передавать Светлане.
Да, пишите, обязательно будем их... Я буду их слушать в исполнении Наташи. И постараемся прокомментировать, постараемся отвечать на вопросы, если они будут. Ну, а пока я хочу тоже вам задать вопрос. Может быть, уже нас кто-то слушает, и у кого-то уже созрели какие-то комментарии по поводу, да, прошедшего полугодия. Делитесь, рассказывайте, с какими трудностями вы сталкивались, какие неожиданные и, может быть, нелепые ситуации вы попадали, потому что у нас таких ситуаций было много. И вот, готовясь к передаче, да, естественно, я читала анонс, отслеживала комментарии, и там просили серьезно подойти к подбору материала и приводить побольше примеров. Но специфика нашей школы украинской, да, то есть я живу в Одессе, вот на Украине, и специфика российской школы, она несколько разнится. И вот об этом тоже, наверное, стоит упомянуть и поговорить отдельно. В чем специфика это заключается? В том, что у нас меньше обращают внимание на родителей и на их просьбы. И мы, например, очень часто сталкивались с ситуацией, когда задания, которые приходили в огромном количестве, наверное, многие родители это помнят и в ужас приходят, да, на дистанционке. Они приходили в виде картинок, в виде сфотографированных листочков. И я вот не представляю, например, как выходили из подобной ситуации незрячие семьи, в которых ребенок учится, например, в первом классе, и разобрать почерк учителя он просто не в состоянии. Да, то есть у нас ребенок уже в третий класс идет, был второй класс, второе полугодие второго класса, и он самостоятельно мог это все прочитывать. А как это обстояло вот у других, мне, например, интересно. И вот никого зрячего рядом в пределах досягаемости нет. Соцработник, который приходит раз в неделю. А уроки нужно делать каждый день. Так что вот если вы знаете секрет, то поделитесь этим секретом. Это я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Ну вот с точки зрения родителей, я понимаю, с чем мы столкнулись. Мы столкнулись с тем, что на нас переложили фактически функции учителя. Да? То есть нам нужно было ребенку объяснять, показывать. Очень сложно было с современными учебными пособиями, да, то есть которые в основном они ориентированы на зрячего ребенка и ориентированы на визуальное восприятие информации. Вот скажите, Наташа, я не знаю, в России точно так же это дело обстоит? Вот вы работаете с этим, да? Вот
я работаю, я работаю в центре развития интеллекта, и мы работаем не с основной школьной программой, да, у нас есть свои направления, вот, и наш центр тоже перешел на дистанционное обучение, и, конечно, специфика в этом есть своя. Вот, но у нас больше все равно не на визуальное, а на понимание темы было. То есть за счет того, что мы в Зуме точно так же созванивались, и наши уроки проходили именно вот в аудио таком режиме. То есть бывало даже, что у кого-то выключена камера. Вот, у нас в этом плане попроще, чем, наверное, в обыкновенной школе.
Да, в обыкновенной школе вот визуальный контроль, опять-таки видеоконтроль учителя требовали постоянно, и это тоже было большой проблемой для многих, наверное, и для нас в том числе. И повторюсь, большая проблема, и вот лично для нас составляли это учебные пособия, особенно по английскому языку, которые требуют выполнить различные задания. Ну, например, буквы нарисованы в разброс, из них нужно составить слово, прочертить там, ввести в кругляшки нужные буквы и стрелочками прочертить к следующей букве. Проконтролировать выполнение такого задания вслепую, я не знаю. Если кто-то знает, как это сделать, то, наверное, такому человеку нужно поставить памятник. Я не знала, например, и очень сложно было.
Как вы выходили из этой ситуации?
Приходилось обращаться к родителям, одноклассников, спрашивать, звонить. Это просто был бесконечный телефон. Мне было уже очень неудобно, честно сказать, да, ну, то есть постоянно надоедать людям, которые и так, в общем-то, на взводе с этой дистанционкой, но приходилось обращаться, потому что другого выхода просто не было. При том, что, повторюсь, у нас зрячих нет поблизости, а приходящий соцработник бывает раз в неделю. Ну, в общем, это довольно-таки сложный выход из ситуации. Это хорошо, если у вас сложился контакт с кем-то из родителей, одноклассников. Но ведь бывает так, что контакт не особо задается. Тогда звонить учителю. Учитель тоже нервничает, потому что тоже не совсем понимает, что делать. Не совсем понимает, что происходит, как вообще учить и чему учить детей на дистанционке. Плюс страдающая дисциплина, да, то есть дети, которые или не приходят на занятия, или ведут себя на занятиях, ну как, ребенок дома находится в знакомой обстановке, да, и не все дети понимают, что вот там возле экрана, там школа, вот это кусочек школы, который пришел к тебе домой. И, наверное, ну не только у нас, не только на Украине мы столкнулись с подобной проблемой. Наверняка такие проблемы были у многих. Я листала.
Я знаю, что да, у нас тоже все родители просто воют, потому что учились в основном родители за детей, насколько я понимаю.
По большому счету у нас так и получалось, да. Причем мы учились за ребенка и я, и папа, и вообще вся семья. Вот сейчас, к сожалению, папы нет рядом, да, мы надеялись, что у нас получится вести эфир вместе, но жизнь такая жизнь. Вот, поэтому наш папа пошел гулять с сыном, а мне предоставили возможность пообщаться. Ну, делали уроки всей семьей, и порой это затягивалось на очень-очень долгое время, потому что разобраться с заданием, понять, чего требует ребенка, это все тоже было очень-очень непросто. Но это не просто было и зрячим, и незрячим, я думаю, в равной степени. А вот что незрячим было сложнее, так это осуществлять контроль. Когда есть учитель в классе, и каждый день ты приходишь, забирая ребенка, ты общаешься с учителем, и ты получаешь какой-то ответный отклик, да, обратную связь, то есть учитель говорит, что ребенок сегодня делал на уроке, как он себя вел, что у него с домашними заданиями, что он выполнил хорошо, что он выполнил плохо. То есть, ну, так или иначе, учитель может хотя бы несколько минут очно уделить каждому родителю. То здесь на учителя свалилась огромная нагрузка, да, то есть это подготовка онлайн. Это подготовка каких-то материалов, да, к урокам, то есть это презентации какие-то, это какие-то видеоуроки, это выкладка этих уроков в программу Google Class. Вот у нас, кстати, одной из серьезных таких проблем это было техническое оснащение. Если я знаю, в России давно существует программа «Электронный журнал», очень mm-hmm. удобная, то у нас этого ничего отродясь не было, и мы все это изучали с нуля вместе с учителями. И вот, скажем, никого не волновало, что ты видишь там или не видишь. Вот программа есть Google Class, и нас не интересует, озвучивается она вашими скринридерами или нет. Вы ей обязаны пользоваться.
Ну, то есть прям все в такой жесткой форме.
Скажите, да, потому а что вот... учителей поставили в такие жесткие рамки.
Угу. Ну вот спустя вот... такой большой опыт, который вы уже приобрели, что-то со своим учителем, вы нашли какой-то выход из положения, если вдруг снова придется в таких условиях учиться? Или же все будет в таком же режиме?
Я боюсь, что в нашей ситуации все будет именно в таком режиме. Угу. В том же авральном режиме, но... Тут нужно понимать, какую штуку. Ведь учителя, они тоже люди, да? И у каждого учителя тоже есть семья. У нашей учительницы семья большая, двое детей. Дочка в первом классе, ну, была на тот момент, в первом классе сейчас, во второй перешла, соответственно. И ребенок, которому было на тот момент 1,5 годика. И вот представьте, ей нужно заниматься и со старшей дочерью уроками теми же самыми, в том же объеме, как и нам, родителям, и каким-то образом с младшим ребенком заниматься, и еще и готовить уроки. Вот. Поэтому я ее понимаю, с одной стороны, да, я могу оправдать многие вещи, огромные домашние задания, которые давались вместо полноценных очных уроков, ну хотя бы в Zoom, да, то есть. Но, с другой стороны, если подобное повторится при условии, что мы снова садимся на жесткий карантин, а такой возможность никто сейчас не исключает, да, мы все находимся в подвешенном состоянии. И в России знаю, что ходят слухи. Я общалась с мамочками. Упорные слухи ходят о том, что даже даты называются 21 сентября, что вот все, до 21 сентября, потом мы снова на карантине и учимся дистанционно. Вот, поэтому если такая ситуация лично у нас повторится, я даже не знаю, что со мной будет. Этого, наверное, не переживу.
Забирать документы из школы.
Ну, не знаю, может быть. Или забирать документы из школы, или заниматься с ребенком дополнительно, искать репетиторов. Ну, то есть так же самое вот по онлайн, да? По Zoom или по Skype или по каким-то другим средствам связи. Ну вот репетиторов, которые будут отдельно заниматься с ребенком, давать ему те знания, которые мы ему дать не можем и которых не хватает, не додают в школе, не додает учитель. Вот я только такой для себя лично вижу выход и, наверное, это, в принципе, оптимальный выход в подобной ситуации.
А за время вот этого карантина вы нанимали репетиторов или нет?
За время мы наняли, вернее, как наняли, мы не нанимали репетиторов вот так вот, чтобы официально. Мы договорились со знакомой, одной из наших знакомых, которая учила ребенка рисовать. То есть вот он очень хотел рисовать. Было много творческих заданий, соответственно, да, потому что ну, грузить детей одной математикой или, скажем, русским языком или английским языком — это, ну... слишком сложно, ну, поэтому давалось достаточно много творческих заданий по рисованию, по труду. И ребенок, опять-таки, один с ними не справлялся. А в силу своей незрячести мы ему тоже мало чем могли помочь. Да? Ну вот папа у нас немножечко видит. Он ему, конечно, помогал там с какими-то оригами, еще с чем-то, ну, насколько это было возможно. Подобрать цвета, еще что-то. А вот полностью тотально незрячему родителю, опять-таки, очень сложно. Тем более, что давались ссылки на YouTube, да, вот ролики обучающие, много их там всяких. Вот давалась такая ссылка, и ребенок должен был, ознакомившись с этим YouTube-материалом, сделать нечто подобное. Но зачастую в этом материале не было никаких пояснений. То есть там была просто бодренькая музычка, и на экране показывали, что нужно делать. То есть вот понять, чего от ребенка хотят, будучи незрячим родителем, при этом совершенно невозможно. Опять-таки, без обращения к зрячим людям, без каких-то дополнительных дополнительного контроля со стороны и подсказок со стороны. Вот, поэтому отдельно он у нас занимался только творческими видами. Вот знакомая согласилась, она с ним занималась рисованием, учила его, объясняла. А других репетиторов у нас не было. Ну, вот. Просто, скорее всего, не потому, что мы не хотели, а просто в силу растерянности, которая всех одолела. Я думаю, что она одолела абсолютно всех. И когда вам, Наташа, сказали, вот проводите первый свой урок онлайн, вы тоже не совсем понимали, что с этим делать.
Ну, у меня да. Я неделю сидела, готовилась, я вам скажу. Руки дрожали, вообще было непонятно, как это проводить.
Ну, вот и все мы также дрожали, да, и поэтому, в общем, в итоге появилось огромное количество и всяких мемов, и всяких там приколов по этому поводу. Я даже книгу читала, тут вот проглядывала интернет перед передачей, да, и целую книгу там, оказывается, написали о том, как проходило дистанционное обучение, как в этом участвовала вся семья.
Да, впечатление так, что... каждого члена семьи.
Да, то есть как каждый член семьи с этим сталкивался, что для него это, в общем, чем это для него оборачивалось. Оборачивалось это прежде всего тем, что мы вспоминали, да, школьную программу усиленно, а школьная программа очень сильно изменилась со времен нашей школы. Ну и, в общем, конечно, все это было сложно. Ну и опять-таки, вот сейчас мы тоже готовимся к 1 сентября, как обычно, да, закупаем всю канцелярию, готовимся, все-все-все готовимся, но в душе сидит тревога. А вдруг опять, да? Но вот если мы этого, я лично, да, я этого опасаюсь очень, и моя семья тоже этого опасается, то я читала в интернете, что некоторые люди... наоборот, боятся идти в школу. И боятся не потому, что опасаются заболеть, да, то есть инфекцию там подцепить, а именно потому, что им уже это неудобно. Да? То есть вот не будет, уже точно известно это вот и в России, и у нас, что не будет группы продленного дня, например. И если ребенок раньше оставался в школе до 6 часов вечера, родители были на работе, потом приезжали, забирали, на продленке он же делал уроки, то сейчас этого не будет в силу обстоятельств, да, сложившихся. И родители задумываются, а не лучше, чтобы ребенок посидел дома? Или если у ребенка есть какие-то сопутствующие заболевания, я не говорю там, что инвалид по зрению или еще что-то, но элементарно, астматик или сердечник, и для него риск заболеть он гораздо-гораздо больше, и последствия могут оказаться гораздо более серьезными.
То есть, ну вот, да, видите...
Два полюса, да. Два с конца.
Есть же, да, и действительно вот в комментариях пишут, что и люди, которые не хотят в офис возвращаться.
Да, потому что я вот, кстати, читала, опрашивали школьников, какие плюсы они видят в дистанционном обучении. Ну, естественно, речь здесь идет о более взрослых школьниках, да, то есть наши малыши что могут оценить? Они рады, что они сидят дома, и что мама и папа не такие строгие, как учительница в классе, и они не заставят так учиться.
Ну, у всех по-разному, на самом деле. Я хочу сказать, что вашим детям повезло тогда.
Ну, мы старались, конечно, очень старались, но бить не хочется, обижать ребенка не хочется. Мы стараемся с ним разговаривать как со взрослым человеком. И, к сожалению, не всегда удается убедить в таком ключе. А вот школьники говорили о том, что для них такая учеба стала более продуктивной, особенно в плане того, что не тратится время на поездку к школе и обратно, да, то есть нет необходимости раннего подъема, который для многих очень тяжелое дело, и не тратится время на добирание до школы. Не у всех школа рядом, у нас, нам повезло в этом смысле, у нас школа в 10 минутах ходьбы от дома, но многие добираются издалека. Вот этот фактор снимается, и таким образом учеба становится более эффективной. Но, опять-таки, здесь мы можем этот плюсик поставить только старшеклассникам, потому что они уже сознательные, они знают, что им нужно будет дальше поступать, и они уже умеют организовывать свой образовательный процесс самостоятельно, потому что они там с определенного момента и сами уже и домашние задания делают, и все-все-все. А вот организовать детей младшей школьной группы, да, с первого, скажем, по четвертый, даже с пятого по, ну, седьмой где-то класс, это задача очень сложная. Я не представляю, как ее можно в итоге решить, потому что сталкивались и с тем, что дети игнорировали уроки и срывали уроки даже онлайн.
Там есть такая замечательная кнопочка «выключить звук» в Zoom для самых непослушных.
Да, есть такая кнопочка, но тогда они просто выходили из программы и до свидания. И заставить их подключиться, но это уже там должны были опять-таки включаться родители, а ведь родители тоже, даже и на дистанционке, они работают, многие, и они тоже не могут постоянно отвлекаться на это обеспечение технической стороны вопроса. Поэтому, конечно, поначалу был просто ад, кромешный бардак, и хочется верить, что все-таки, если с нами случится эта история, не дай бог, конечно, то будет разработан хотя бы какой-то протокол ведения онлайн-уроков, и не будет тратиться время на пол урока примерно из 40 минут на то, чтобы успокоить детей, всех пересчитать, вот, и убедиться, что у всех работает видео, у всех работают микрофоны.
Угу. С нами вместе вот Нина Ярохович, тоже родитель.
Да, знакомый.
Наверное, да, знаете. И вот она говорит, что хотят в школу, и что, как и все, готовятся, покупают форму, ручки, но говорит, что тетрадки, прописи выдавали в первом классе, как в этом году будет, не знает, но большую часть всего покупают.
Ну, у нас вот и в этом тоже у нас заключается серьезная разница между украинской школой и российской школой. Потому что у нас ничего никогда ни в первом, ни во втором, ни в дальнейших классах не выдается. Родители покупают все сами, прописи. А начиная с пятого класса еще и приходится родителям покупать многие учебники, потому что их не хватает. Вот. Поэтому наши родители сейчас проходят еще более сложный квест. Квест под названием «Купи книжку за последние две недели». Книжки, соответственно, эти уже не печатаются. Это либо нужно найти типографию, предоставить ей эту книжку, да, чтобы они сделали макет и успели напечатать. Ну, соответственно, за деньги. Деньги собрать с родителей. Либо нужно искать эти книжки на руках у тех, кто учился в предыдущие годы. То есть вот эти вот доски объявлений, да, типа «Авиза» в России, или «Авито». «Авито», да, «Авито». У нас есть «Авиза», у нас есть «ОЛХ» и другие. И вот они в помощь родителям. И вот тут опять-таки незрячие родители тоже оказываются в сложной ситуации. И если родители с Украины незрячие есть, нас слушают, да, расскажите, как вы проходите этот квест тоже. Потому что, ну, нам пока это не нужно, да, мы в третий класс идем, нас еще учебниками обеспечивают, но...
Но такой класса, практики у вас прям... нет, когда покупают просто вот у предыдущего класса, следующий скупает просто учебники?
К сожалению, у нас так часто меняется школьная программа, что зачастую предсказать, какой учебник на следующий год попросит учитель, никто не может. То есть совершенно не факт, что класс, который перед классом твоего ребенка выпустился, что он, вот он отучился по одним учебникам, а класс твоего ребенка будет учиться по этим же учебникам. У нас вот этой определенности, какой-то стабильности у нас нет. И это еще один большой, жирный и очень неприятный минус. Минус для всех, потому что очень сложно. Вот я говорю, сейчас только в конце, во второй половине августа начали оживать наши школьные группы в мессенджерах, да, и стала поступать информация о том, какие учебники нужно купить, а в старших классах какие контурные карты и атлас. То есть это большой объем литературы, которую нужно приобрести самостоятельно, ну, либо родительским комитетом, если повезло, да, если есть активные родители. Нужно приобрести, причем в сжатые сроки. Ну, вот такая сложная ситуация.
Нина Ярохович пишет, что ребенок учится в школе для слабовидящих, и, возможно, в обычных российских школах тоже ничего не выдают.
А вот, кстати, не знаю, давайте спросим,
по
может
поводу,
быть, нам кто-нибудь
ну,
напишет,
вот лично мой
что,
опыт,
как обстоит дело.
Вот лично я, когда училась, школа. У нас ничего не выдавали,
нужно
я
ли
училась.
Нужно ли закупать прописи, нужно ли закупать учебники, контурные карты и прочее, 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 или все-таки что-то выдают.
Ну, насколько я знаю, в московских школах детям выдают все учебники, даже вплоть до дневников. То есть все рабочие тетради, контурные карты, вот до 4 класса точно, а дальше, думаю, что тоже выдают, просто вот насколько я знаю. Вот. Но я училась, например, в Смоленске, и мы всегда точно так же покупали учебники, как вы рассказываете. Как и в Одессе. В Одессе мы тоже покупали с рук, искали. У нас были такие специальные рынки, организованные в конце учебного года, когда кто-то продавал учебники, кто-то покупал. Вот, поэтому мне это знакома ситуация.
Да, но вот сейчас хорошо, что... С одной стороны, хорошо, что все эти рынки, они в какой-то мере перешли в электронный формат, да, то есть есть доски объявлений. А с другой стороны, вот опять-таки незрячему родителю это нужно освоить либо компьютер на хорошем уровне, да, либо телефон, ну, Android там или iOS, для того, чтобы активненько включаться в этот процесс, находить нужную книгу, договариваться и решать вопрос о том, каким образом ее собрать. То есть вот с одной стороны легче, с другой стороны от нас незрячих родителей требуется больше усилий при подготовке ребенка в школу.
Светлана, еще
больше
такой
знаний.
Вопрос. Вам приходится как-то сканировать учебники или искать их электронную версию?
Приходится, потому что часто задания непонятные, ребенок читает, он просто не понимает, и я не могу понять, что требуется. Но сейчас, опять-таки, наличие интернета нам сильно облегчает жизнь. И наличие таких сайтов, как готовые домашние задания, да, ГДЗ, они тоже сильно облегчают жизнь. И чаще даже ищешь не столько электронную версию учебника, сколько именно ГДЗ, чтобы понять вообще принцип решения. Ну, естественно, ребенку не показываешь, изучаешь сам.
Изучали сами.
Да, изучаешь сам, и потом, уже вооружившись этим знанием, да, уже поняв принцип решения той или иной задачи, идешь к ребенку и пытаешься ему объяснить. Вот такая получается сложная схема. Единственное, что у нас хорошо организовано в плане электронных учебников, это учебники английского языка. То есть они есть озвученные, и ссылочка на озвучку, она есть в самой книжке. Uh-huh. Вот. Единственное, что нужно... И там же есть QR-код. Можно, в принципе, QR-код отсканировать и скачать, ну, в телефон, в компьютер, скачать озвученную версию книги. И, соответственно, там большинство заданий тоже есть, они озвучены, и можно таким образом с ребенком заниматься. Плюс у нас закупались... прописи, закупались рабочие тетради по английскому языку по той же программе. И к этим прописям в них был ключик, ну, вы знаете, который стираешь монеткой, там под этим слоем, там код. А вот этот код можно было ввести в приложение, которое устанавливается на телефон, и это был как дополнительный модуль для ребенка для изучения английского языка, то есть там в форме игры, в форме игровой такой, те же самые уроки, которые они проходят в школе, ну или вот дистанционно в последние полгода, И таким образом можно было закреплять материалы, проходить там тесты. Но с точки зрения незрячего родителя и ребенка, который не умеет обращаться с мобильным телефоном, опять-таки все упирается в то, что там ничего не озвучивается. Оно все полностью графическое. Поэтому, опять-таки, хорошо, что оно было. Плохо для тех, кто столкнется с тем, что ребенок пойдет в первый класс, еще не очень хорошо во всем этом разбирается, скажем. Нет, ну дети сейчас, конечно, с телефонами дружат замечательно, но тем не менее, все-таки, когда это уже какая-то обучающая программа, это немножко другие вещи. Там нужно понимать, куда ткнуть и зачем ткнуть.
Ну вот в начале учебного года предполагается, что родители будут знакомиться с учителями, то есть не со всеми же учителями дети знакомы. И как быть, как запомнить всех учителей, как вот у вас с этим тоже получается, со знакомством?
У нас с первого по четвертый класс это один, максимум два, три учителя. То есть особо запоминать никого не нужно. То есть мы еще не сталкивались со старшей школой, в которой по каждому предмету свой учитель, а в младшей школе есть основной учитель. Часто этот же основной учитель, он преподает и английский язык, вот так в нашей ситуации. То есть наша же учительница, она имеет право преподавания английского языка. Единственный учитель, который у нас дополнительный, это учитель музыки. Поэтому вот два имени, в принципе, наверное, даже первоклашка запомнит без труда. Тем более, что практикуется и довольно широко, и не только у нас, но и, я думаю, в других странах тоже это есть. Это подготовительные курсы, когда ты можешь полгода или три месяца, ну, у нас полгода, например, отходить в ту же школу, к тому же учителю, к которому ты в дальнейшем попадаешь в класс, на подготовительные занятия. То есть это такая вот мини-адаптация к первому классу.
Да, интересно, как в этом году это все происходило, потому что наверняка этой адаптации не было у детей.
Вот, кстати, тоже не знаю, может быть, кто-то напишет, может быть, у кого-то детки идут в первый класс, да, и мы сможем тогда узнать, происходило это каким-то образом вообще или нет, да, потому что я тоже не знаю, было ли что-то подобное или нет. Но детские сады онлайн работали точно. Я об этом знаю, наслышана. И тоже это вызывало некую оторопь и у родителей, и у воспитателей. Вот. Но как в рамках детского сада, была ли какая-то подготовка детей к школе или нет, потому что детские сады тоже ведь готовят детей к школе. Вот этого момента я тоже не знаю. Может быть, нам расскажут об этом.
Нина Ярохович пишет, что сейчас в московских школах детей только пропускают одних через турникет, то есть без родителей. Родители не могут войти в школу только по специальному приглашению учителя, который выходит и встречает. Вот такая вот сейчас интересная ситуация в московских школах.
Мне кажется, что эта практика, она везде существует. У нас эта практика, в принципе, с первого класса. То есть у нас родители доступа в школу не имеют, кроме случая посещения родительского собрания. То есть учитель выходит на улицу в 8 часов утра. У нас занятия начинаются в 8:30. В 8 часов утра учитель выходит на улицу, и в определенном месте, у каждого класса это свое место, но вот в пределах школьного двора, забирает детей, которые там собираются в течение 10 минут, то есть вот она в 8 вышла, в 8:10 она детей собрала и увела. Остальные дети, если они опоздали, то пропускаются к вахтеру на первом этаже, вызывается дежурный по школе, это кто-то из старшеклассников, и этот дежурный отводит ребенка в класс.
А еще такой вопрос вот по поводу школьной формы. Как у вас со школьной формой, как вы вообще, какие у вас требования и как вы ее выбираете?
Я думаю, что требования в принципе везде, наверное, сейчас как-то немножечко стандартизировались. Прошли те времена, когда можно было носить у нас все что угодно в школу. У нас сейчас жесткий деловой стиль требуется. Единственное, школы варьируют. В одних школах просят, чтобы это был синий низ и белый светлый верх или черный низ и светлый верх. Только вот в этих пределах варьируется. У нас в нашей школе это черный низ, либо брюки, либо юбка, ну и светлый верх в пределах пастельных тонов. А вот с выбором опять-таки это проблема, которая для незрячих родителей решается с помощью зрячих помощников. Потому что самостоятельно выбрать мы можем качество вещи, да, то есть на ощупь вполне понятно, качественная эта ткань или некачественная, приятная она к телу или неприятная, понравится она ребенку вот в таком виде или не понравится, но как она сидит на ребенке, как она смотрится, это уже визуальный момент, и этот визуальный момент, он требует контроля. Но, как правило, мы, например, нам некому обращаться особо, мы ходим в магазин с ребенком вместе, то есть он активно участвует в выборе для себя вещей, причем с маленького, с того времени, как вот он более или менее стал соображать, скажем так, да, в этом, ну, лет, наверное, с 4,5-5.
Он сам себе выбирает школьную форму, да?
Он говорит, что ему нравится, что ему не нравится. Мы уже после того, как он сказал, мне нравится вот это, да, берем в руки и начинаем рассматривать, что это такое на ощупь. А если нас устраивает качество вещи, да, то мы обращаемся к кому-то из продавцов, которые в зале в любом случае есть. Спрашиваем о внешнем виде вещи, чтобы нам описали ее, рассказали.
То есть, в принципе, продавец является вашим помощником?
Да, ну потому что по-другому сложно. Либо продавец, либо оказываются часто неравнодушные покупатели рядом. Знаете, как приходишь в магазин, вот смотришься в зеркало, а женщина рядом говорит, ой, вам это платье так идет, так идет.
А как понять, что они вам не льстят, а говорят правду? Или, например, продавец, вот который хочет продать какой-то товар?
А это уже вопрос доверия, к сожалению, да.
А так вот купите серую форму, она кажется зеленой.
Нет, ну, цвета ребенок отличает, я говорю, с маленького возраста. Да, первое, что мы учили, это мы учили, где какие цвета.
Ага.
Вот, чтобы не было путаницы. Поэтому, конечно, ребенок, ну вот перед первым классом он ездил покупать вещи с папой и с нашими соседями. Нам повезло, у нас очень замечательные соседи, вот, наши друзья. И они ездили с папой и с соседями, которые тоже покупали своим детям форму в школу. И он выбирал все сам. То есть вот он вещь увидел, да, он ее показывает, и ее уже оценивает папа сначала. Если папа говорит «да», это хорошая вещь, хорошие брюки, хорошая это самая, не футболка, а рубашка, да, то тогда уже эта вещь показывается зрячему помощнику, и зрячий помощник говорит как она смотрится на ребенке, даже не столько что оно и как оно, да, сколько оно смотрится на ребенке или нет, потому что, ну, пошив бывает разный, да, фигуры у всех тоже разные, и то, что подходит одному, другому не подойдет. То есть в этой ситуации я считаю правильным, ну, как незрячий родитель, да, активно включать ребенка в этот процесс. Если ребенок не будет в этом участвовать, то вам некому будет помогать.
Ну, это такое бабушки, чувство ответственности дедушки. Развивается.
Да, определенное чувство ответственности, и плюс ну, он сам выбирает эту вещь, и он понимает, что ему ее носить, не кому-то, да. И я могу ему спокойно сказать: Олег, ты сам выбирал эту вещь? Ты ее покупал? Вот, будь любезен, значит, носить. Она тебе нравилась, когда ты ее покупал? Нравилась.
А как
почему же она тебе разонравилась вдруг теперь?
А как вы выбираете обувь, например? Вот ребенку нравится одно, что-то красивенькое, обувь же такая вещь, которая должна быть еще практичная.
Договариваемся. Так же само, да, то есть мы смотрим несколько моделей, он выбирает то, что нравится ему, ну, с обувью чуть попроще, да, то есть там можно все хорошо пощупать, да, померить на ножку, и тут уже, как говорится, ну, видишь, как она сидит на ноге, то есть большое оно или маленькое. Жмет, не жмет, узкая, не узкая. Ну, такие моменты, это уже можно отследить, заставив ребенка обуться, пройти там 2-3 шага в одну, в другую сторону. Вот, выбираем несколько вещей и, соответственно, потом договариваемся. Если вещь, которую выбирает ребенок, она больше, ну, скажем, с какими-нибудь там украшениями или с непрактичными, я не знаю, там,
ну да, бывает, купишь обувь на один раз, да, одел и все.
Да, то постараешься объяснить, объясняешь, почему эта вещь не будет долго носиться, да, то есть, ну, финансовое положение у всех тоже разное, и в нашей ситуации с финансами вообще сложно, потому что у нас тут и с пенсиями все не так радужно, и со всем остальным, и с работой в том числе. Поэтому объясняю, что вот, смотри,
Ребенку не нравится, ну вот вы считаете, что эта обувь удобная, а ребенку не нравится, вот она внешняя, он просто говорит, мне неудобно, вот такое вот бывает?
Значит, тогда можно поискать третий вариант. Хорошо, это не нравится, это мы брать не будем, значит, ищем третий вариант, ни нашим, ни вашим.
Но получается у вас магазин, так найти такой компромисс.
Ну, пока что получалось. В принципе, у нас для сына большой авторитет имеет папа. Он очень папин сын. И папе достаточно чего-то там, пару замечаний каких-то сделать, да, в пользу своего выбора. И он начинает немножечко на него так поглядывать, а потом уже там по прошествии там 2-3 дней, да, он уже говорит папиными словами, что вот та вещь, она была непрактичная, она была нехорошая, да она бы полетела через неделю.
Авторитет
есть определенный, да, и можно этим авторитетом тоже пользоваться, но, конечно, не злоупотребляя, потому что в какой-то момент можно просто перегнуть палку. Поэтому если есть возможность договориться, то можно договориться. Если такой возможности нет, а покупку нужно сделать, то уже можно немножечко включить какой-то авторитет.
А вот перед началом учебного года бывают родительские собрания, и там уже складывается какой-то коллектив, обычно бывает родительский комитет. Вот стремитесь ли вы туда попасть, в вот эти вот круги, или вы больше держитесь в стороне, как у вас?
Нет, не стремилась я туда попасть никогда, не хотела. У нас в нашем классе, по крайней мере, родительские отношения, родительский коллектив не сложился. У нас не очень дружный в этом отношении родительский коллектив. У нас не очень хороший родительский комитет. Поэтому у меня никогда на самом деле не было желания туда ввязываться. Я знаю, и в принципе я поддерживаю многих родителей, которые, ну и незрячих в том числе, да, которые стремятся наоборот интегрироваться в это общество и приносить какую-то пользу, но я не из тех людей, которые могут принести эту пользу в класс. Я это прекрасно понимаю. То есть у меня нет машины, которой можно было бы поехать там что-то привозить. У меня нет связи, которые я могу подключить, чтобы нам сделали подешевле ремонт в классе. Единственное, что я могу сделать, это, скажем, обзвонить какие-то типографии или какие-то интернет-магазины, если нам нужно что-то заказать. Но это может сделать и любой другой человек. И ему будет проще, потому что он пролистает позиции, видя их. А я не смогу их увидеть и оценить. То, что это нам нужно, или не то, что это нам нужно. Поэтому я изначально не стремилась. У нас родительский коллектив складывался заранее, потому что мы отходили полгода на подготовительные курсы в нашу же школу, к нашему же учителю. И больше половины класса детей, которые ходили на подготовительные курсы, они стали нашими одноклассниками. То есть мы с ними уже на тот момент взаимодействовали примерно полгода. И когда этот вопрос на родительском собрании в первом классе встал, то, в общем-то, я сразу сказала, что нет, на меня в этом смысле можете не рассчитывать. Я не окажусь вам полезной ни в чем. Но это моя позиция. И я уверена, что есть люди, которые ее не разделяют, и которые, наоборот, считают, что если можешь, то надо, значит, активно в это включаться. Может быть, кто-то сейчас оспорит, да, мои слова. И я, в принципе, приму эту точку зрения. Но для себя я не вижу.
Ну, а вот так родители оказывают какое-то содействие, например, даже во время карантина, не сплотились ли? Вот, ну, бывает же такое, что в условиях чрезвычайных положений люди как бы объединяются перед лицом общей какой-то опасности. Вот не произошло такого объединения какого-то?
Нет. Наверное, у нас слишком запущенный случай. В нашем классе слишком запущенный случай.
У все нас... сидят по своим норочкам и пытаются.
Все сидят,
как-то...
да. Вот кто с кем общался из родителей, да, ну вот сдружились там 2-3 человека, да, ну, дети сдружились, родители сдружились. Вот в этих мини-кружках, да, взаимопомощь, общение есть, но именно вот полноценного общения всем классом у нас не получалось и пока что не получается, к сожалению. Я не знаю, в чем здесь. Чья вина? Ничего этого не хочу никого обвинять, не хочу никаких претензий выдвигать, да, может быть, и отчасти. И мне надо было более активно в это вмешиваться, не знаю. Но я просто понимаю, что к нашим нуждам практически не прислушиваются, да, то есть вот люди даже в нашем классе, они не понимают, что у них в классе есть незрячие родители, кроме там нескольких родителей, с которыми мы дружим. Они понимают, остальные не понимают. И эту специфику они тоже не просекают, и, соответственно, от них ждать какой-то обратной связи, помощи тоже не приходится. Самое печальное, что у нас не понимает этой обратной связи учительница. То есть вот на каждом собрании, буквально родительском, муж и я просим не присылать домашние задания в виде фотографий. Да, то есть на листочке написано и телефончиком сфотографировано. Мы просим, неужели так трудно то же самое просто напечатать в Вайбе? Ну, к сожалению, вот третий год пойдет, нас никто не услышал.
Ну, значит, трудно. Тут интересный комментарий. Юрий пишет, на самом деле Света немножко скромничает. Есть у нас свой круг общения с родителями, по возможности мы тоже помогаем.
Да, нет, круг общения с родителями есть, я об этом сказала, да, есть мини-группки, да, кто с кем подружился. У нас такие тоже есть родители, с которыми мы дружим, да, и друг, лучший друг нашего сына, его родители, которые помогали нам в первом классе, да, то есть сейчас ребенок уже в состоянии прочесть домашнее задание, написанное от руки на листочке, сфотографированное телефоном. В первом классе ребенок, который, ну, пошел в школу, конечно, умнее читать, да, то есть мы его подготовили в этом смысле, разобрать почерк зачастую не мог. Вот тогда мы обращались, и наши друзья, родители помогали нам, но вот до учителя нам достучаться так и не удалось.
Скажите, пожалуйста, а вот как с рюкзаками? Когда учились, ну вот я училась, рюкзаки были очень тяжелые. Ну, наверное, многие, да, вот могут это заметить, что рюкзаки весили, ну, наверное, не знаю, килограмм по 5, может быть. Может, там 4-500. Как у вас с этим? Нужно ли носить все учебники в школу? Потому что есть же такая практика, что учебники оставляют как-то в школе.
Ну, у нас такая практика только с принадлежностями для рисования и труда. То есть вот все, что касается этих творческих уроков, у нас есть специальные боксы, которые хранятся в классе, пластиковые такие большие ящики, они подписаны. Опять-таки, закупалось это силами родителей, это я так. Сразу подчеркиваю, да, то есть это не
то есть, в принципе,
школу.
Да, все-таки родительский комитет, он несет какую-то пользу, может быть.
Ну, это было предложение учительницы, собственно говоря, учительница ездила их и закупала.
Ага, то есть инициатива учителя все-таки.
Да, это была инициатива учителя. И вот эти все принадлежности, они, да, хранятся там краски, картон, цветная бумага, белый картон, цветной картон, клей такой-сякой, ну, в общем, вот все, что нужно на трудах и на изобразительном искусстве, оно хранится в школе. Это, конечно, портфель несколько облегчает. Но учебники нет, учебники мы не оставляем в классе, их там оставлять негде. Оставляем еще спортивную форму в шкафчиках тоже в школе. И это тоже портфель облегчает. В первом классе у детей, в первом, втором, третьем, ну, до четвертого включительно, количество учебников не такое большое, да, то есть это математика, английский, русский, украинский, ну, в нашем случае русский, украинский, да, потому что мы сразу три языка изучаем. И то, что называется окружающий мир в России, у нас называется «Я исследую». Вот, собственно говоря, все учебники. Ну, плюс прописи, конечно, которых тоже по каждому предмету есть.
Ну да, прописи, домашнее задание, наверное, задают, нужно носить каждый
день.
Да,
конечно, задают, и поэтому учебники оставлять не получается. Учебники нужно носить с собой. Но я не могу сказать, что портфель при этом получается очень тяжелый. Да, не килограмм, может быть, килограмма два, 2,5, но не 5 точно.
Ну, ясно, ребенок не жалуется.
Ребенок не жалуется, тем более, что всегда есть мама-папа, которые идут рядом, провожая в школу, да, и можно, ой, ну я еще не проснулась, ну понеси пока что мой портфель.
Такая хитрость детская.
Да, да, ну и, соответственно, сердце, конечно же, смягчается, если собираешь этот портфель и несёшь. А как только появляется на горизонте одноклассница, мама, дай сюда! Или папа, дай сюда! Ну, чтобы не приняли за слабака, соответственно. Вот. Поэтому, в принципе, наверное, сейчас у детей с портфелями меньше проблем. Ну и плюс портфели сейчас тоже, они стали другие, из других материалов. Они легче сами по себе. Я помню свой школьный портфель. Там сам портфель без книжек весил, наверное, килограмм.
Ну да, вот, кстати, тут Нина писала, что купили очень удобный рюкзак. Весит всего лишь 700 грамм, ортопедический какой-то замечательный рюкзак.
Вот в том-то и дело. Я же говорю, сейчас другие материалы. Поэтому, конечно, нужно выбирать это все дело. Мы, например, когда шли в первый класс, мы просчитали с рюкзаком, и я вот хочу предостеречь, да, если нас кто-то смотрит, не берите маленькие рюкзаки, не покупайтесь на то, что это первый класс, берите большой.
Вот такой, потому, да, что, хороший.
Потому что много, например, прописей формата А4. Много нам, например, давали, особенно в первом классе, много распечаток учительница давала, да, то есть какие-то дополнительные задания. Эти распечатки мы носили, у нас была специальная папка с файлами. Ну вот, открываешь папку, там файлы. Вот, и мы эти распечатки носили, на этих распечатках нужно было различные делать задания. Все это достаточно большое по объему получается. Пусть оно, может, и не совсем тяжелое, но большое. Поэтому в рюкзаке места просто не оставалось. И мы во втором полугодии были вынуждены пойти и купить рюкзак большего размера. Поэтому не покупайтесь, люди, на то, что вы идете в первый класс.
Ну вот есть, да, еще одна проблема при поступлении в школу. В начале учебного года идет запись во всякие кружки. Вот если ты не видишь, можешь не знать о них, как вот быть в такой ситуации?
Мы, например, мы хотели тоже в кружки, но просто выяснилось так, что у нас в школе ничего нет. Но это другой вопрос. Мы поступали как? Мы на собрании на родительском спрашивали учительницу, что в этом году будет, и когда будет, и к кому можно обратиться по этому вопросу. Ну, она сказала, что у нас там были психологические какие-то игры, как это сейчас модно. И, по-моему, шахматы она пообещала, что ли, не помню уже точно. Ну, в общем, нас ни то, ни другое не устроило.
Не попали. Вот.
Не то, что не попали, нас не устраивало не то направление. Мы ходили на футбол, ходили на танцы. Вот в этом году мы идем в театральную студию.
Угу.
То есть у нас другое направление немножко.
Да, Нина пишет, не знаю, как во всей России, но в Москве через госуслуги, в том числе запись на кружки. То есть все сейчас через порталы.
Вот, возможно, кстати, да, вот опять-таки, вот Нина активно участвует, а что в других регионах, мы не знаем, да.
Угу.
Поэтому интересно тоже было бы. У нас точно такого нет, это я 100% говорю. То есть через какой-то сайт, через госуслуги у нас никуда записаться нельзя. Это нужно все выяснять, узнавать самим. Вот, везде пролистывать, я не знаю, там, ну, есть форумы, да, на которых родители делятся, куда дети ходят. Там же отзывы можно почитать. Ну, либо идти с ребенком и просить его читать вывески, потому что на самом деле очень много всяких разных заведений. И они сами себя рекламируют и в школу приносят. У нас, например, много приносят рекламы, да, то есть деткам раздают эти флаеры. Вот школа там карате такая-то, такая-то приглашает. Вот школа футбола такая-то, такая-то приглашает. То есть уже родители, имея эту информацию, могут выбрать для своего ребенка какую-то секцию. Но опять-таки это многое ложится на ребенка, да? То есть вот он этот принес флаер, и хорошо, если он про него не забыл. И вам рассказал, ну вот, и прочитал, что там было написано, и вас это заинтересовало, и вы смогли обратиться. Но если он об этом забыл, то, соответственно. Но на самом деле сейчас просто очень большой выбор, ну, вот этого вот до внешкольного образования, да, он просто колоссальный по сравнению с тем, что было, да, в советское время, во время моей учебы в школе было... тоже очень все здорово и было все бесплатно. Сейчас этого, конечно, нет, но выбор просто огромный. Поэтому открываем тот же интернет, немножечко листаем, и можно выбрать все, что угодно. От занятий, я не знаю, там, самбо и заканчивая какими-нибудь очень экзотическими видами спорта и танцев.
Ну вот иногда в школе в вестибюле висят объявления для родителей какие-то важные. Как вы обычно... узнаете о них, и как-то вас дополнительно, может быть, учитель оповещает?
В нашей ситуации нет, к сожалению, с учителем. Я говорю, достучаться до учителя, объяснить, что мы не видим, и что нам нужно чуть больше уделять внимания, да, у нас не получается. Несмотря на то, что мы об этом говорим и на каждом собрании, и... когда звоним, вот мы не смогли, мы там не разобрались, объясните и так далее. Вот, то есть нет адекватного восприятия того, что мы, скажем так, родители с специальными непотребностями, специальными запросами, да, то есть что нам где-то нужно уделить чуть больше внимания, где-то о чем-то проинформировать и так далее. Тут опять-таки остается только один вариант – это коммуникация с родителями другими, да, которые эти объявления видят, и могут проинформировать. Ну, про какие-то конкурсы, да, вот бывают конкурсы, бывают там дни спорта у нас в школе, дни там ярмарок каких-то, которые организуют сами дети. Ну, например, поделок каких-то ярмарка или ярмарка, вот пасхальная ярмарка должна была быть, но не случилось в силу карантина.
Вы, наверное, обрадовались.
Не знаю, была ярмарка новогодних игрушек, мы не сильно обрадовались, потому что в ней участвовать пришлось. Была, делали стенд открыток предновогодних, новогодних, да, то есть дети должны были сделать открытки, эти открытки выставлялись там в школе на специальном стенде в том же вестибюле. Опять-таки, это же приходилось родителям эти открытки делать с ребенком, потому что сам он вряд ли в состоянии пройти путь полностью от нахождения информации о том, как эту открытку сделать, до вырезания всех деталей, приклеивания и так далее. И опять-таки, тут вот незрячим родителям очень сложно, потому что, может быть, в итоге страдает визуальная сторона, да, то есть мы не можем сделать так красиво, как это сделали дети со зрячими родителями, но хотя бы ты это делаешь. Я искала информацию, я искала ролики на Ютубе, например, которые поясняют, что и как делать пошагово. Я же говорю, может быть, в итоге мы проиграли на внешнем виде, да, то есть, может быть, это было проще сделано, чем у других. Но это было сделано. Это было сделано руками ребенка полностью, от и до.
Ну, это здорово. Это прям гордость у родителей.
Да, я, кстати, ребенка именно психологически так и настраиваю. Я ему объясняю, говорю, что пусть твоя открытка там или твоя какая-то работа, она на фоне работ твоих одноклассников тебе кажется тусклой, но ты подумай, что они свою поделку делали не сами, а, может быть, там чуть-чуть руку приложили, а ты сделал все.
Может быть, вообще не прикладывали.
Самостоятельно. Да, может, вообще не прикладывали. А ты сделал все самостоятельно от первого до последнего шага. То есть вот поверь мне, говорю, ты получил гораздо больший опыт и большую практику от этого всего, чем они все вместе взятые. И мне кажется, что такая мотивация, она и должна быть. Да хорошо, я повторюсь, наверное, если есть бабушки, дедушки зрячие, которые могут сесть с ребенком и вместо родителей это сделать, но когда их нет, вот мне кажется, что это выход из ситуации. И не пропустить эту ярмарку, потому что ребенку хочется этого участия, и лишать его этого участия ни в коем случае нельзя. Но сделать пусть что-то несложное, но чтобы он это сделал сам полностью.
Наш эфир потихонечку будет завершаться. Давайте, наверное, все-таки основные какие-то моменты выделим по поводу советов. Все-таки про выстраивание отношений, наверное, хочется мне как-то так заметить, что все-таки это важно, потому что родители других детей могут, наверное, все-таки очень помогать. Может быть, это будут не все, но будет определенная группа, как вы говорите, маленькая, но.
В первую очередь взаимоотношения и взаимоотношения с учителем, да, потому что если удастся найти контакт с учителем,
а нужно ли вот подойти ко всем учителям и сказать о какой-то такой особенности родителей, как вы считаете?
Я думаю, что нужно подойти к классному руководителю, если это речь идет о старшей школе, да, и объяснить в первую очередь классному руководителю, потому что все равно общение будет идти через классного руководителя. И главным образом классный руководитель будет участвовать во взаимодействии родителя со школой. Вот, поэтому каждому, прям каждому учителю, наверное, нет. А вот классный руководитель, да, классным руководителем нужно попытаться найти контакт, объяснить, донести то, что мы, например, донести не смогли, да, что, ну, может быть, мы просто выглядим, не выглядим такими инвалидами, да, поэтому... не понимает, я не знаю.
Ну да, Нина тоже вот пишет в комментариях, есть ли смысл предупреждать каждого учителя, достаточно классного руководителя или учительницу в начальной школе?
Да, в начальной школе учительницу, да. Ну, у нас так получилось, что мы общались с секретарем директора, с директором школы, да, ну, когда поступали в школу. Поэтому они тоже в курсе, и, в общем-то, ну, в каких-то крайних ситуациях непонимания, да, можно обратиться к ним, как к вышестоящему начальству, но мы, например, к этому не прибегали, не пользовались, все-таки стараемся с учителем взаимодействовать, как бы это сложно ни давалось, но, в общем-то, именно с ней общаться. Но на крайний случай, я думаю, что вот руководство школы, да, можно поставить в известность. Если сталкиваешься, если есть возможность пообщаться, то можно поставить в известность.
Ну, хорошо. Ну, на сегодня, я думаю, будем завершаться.
Очень мы забыли сказать о самом главном. Мы так увлеклись разговором, мы забыли сказать о том, что канал Теплоинфо, в принципе, планирует серию передач о детях и родителях, да, о незрячих родителях и зрячих детях. И хотел бы канал, я имею в виду Теплоинфо, знать мнение своих зрителей о том, как они к этому относятся, нужно ли им это, и в какой форме, если оно им нужно. Кто готов участвовать? Кидайте клич, отзывайтесь, надо вам это или нет.
Да,
готовы
пишите
вы
комментарии
в этом участвовать
видео
или нет? Пишите комментарии, да.
Ну хорошо, будем ждать активности от наших слушателей и нашей аудитории.
Надеемся.
Да. Ну а на сегодня будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Очень такой, мне кажется, насыщенный эмоциональный эфир получился у нас.
Ну, это был такой первый опыт, поэтому я... немножко волновалась, и извините, если что-то вдруг было не так, Надеюсь, что...
Все замечательно. Я думаю, все, все всем понравилось. Мне так точно.
Действительно. Ну, я очень рада. Мне приятно, что вот мы с вами даже пообщались, познакомились. Надеюсь, что и нашим зрителям, слушателям тоже было это приятно и не бесполезно.
Хорошо. Все, всем до свидания, всем пока.
Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.